Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я, наверное, чтобы задать тему сегодняшней беседы, вернусь к прошлому занятию, которое было в прошлый раз. Там через все занятие лейтмотивом шло то утверждение, что человеческое образуется в сознании в рассудочном. Что на других уровнях сознания человек ничем не отличается от животного. Ну, это животное, растительное сознание. То есть, но для того, чтобы понять, что имеется в виду под рассудочным, ну, у нас было на эту тему целый цикл занятий, там два о внутреннем природном, и второе о рассудочном, но они такие...
О внешнем.
Не, о внутреннем природном. Потому что латинское слово утверждает, что есть два природных. То есть природное... Вообще, латинское слово говорит, что природное – это чувственное, а материальное – это самое внешнее чувственное. Что не существует никакого мира природного или мира материального, а что все это различного рода способы восприятия. Но есть внешнее природное. И вот в этом внешнем природном последовательно присутствуют все соответствия всех внутренних степеней. То есть тут, например, пространство представительствует все относящееся к доброму в данном сознании, время представительствует все относящееся к истинному. Если вы помните, мы разбирали, в чем разница между, скажем так, вот что между тем, что ангелы и духи видят в своем внешнем окружающем их мире, и тем, что видят люди, чувственно нет никакой разницы. Ангелы видят то же самое. То есть они видят пространство, они видят в нем изменения по времени, они видят там растения, минералы, животных. Но все это меняется в зависимости от изменения внутреннего состояния ангела. А человек видит то, что он видит, оно не меняется. То есть, как бы ни менялось его внутреннее состояние, это не меняется. И даже, скажем, целого народа это не меняется. Хотя народ и связан там с климатом, где он живет и так далее. Почему? Потому что это все представительствует внутреннее состояние нашего человечества вообще. И не только нашего человечества вообще, но и состояние всех человечеств во Вселенной в частности. Поэтому тут все кажется фиксированным. То есть пространство, оно фиксировано, его можно измерить, оно не меняется со временем. По крайней мере, на близких расстояниях. Время тоже кажется фиксированным, хотя внутреннее восприятие тут уже со временем немного иное. Потому что когда человеку хорошо, то время кажется, что летит, а когда ему плохо, ему кажется, что оно еле тянется. Но если вот мерить внешними приборами, там, часами и так далее, то представляется, что одинаковые промежутки времени. С пространством такие штучки не проходят, как в мире духовном. Когда если человеку там хорошо, то он как бы пространство моментально преодолевает, а если плохо, то оно все тянется. С пространством тут такого нет, а с временем это есть. То есть кажется, раз, что такое, уже 10 часов прошло. Как-то так. Или когда ты попал в ужасные условия, то тянется с минуты, и никак не кончается. И разница между вот этими внешними предметностями, так сказать, пространственными временами, только та, что тут они не, ну, в мире природном, что они не меняются так резко. И поэтому, когда человек лишен внутреннего постижения, и его представление формируется на основании его чисто чувственного опыта, подвергаемого аналитическому анализу, аналитическому, опять же, на уровне природы, то вот возникает представление, что есть некая такая материальная вселенная, в которой мы живем, в теле органическом. А насчет внутреннего, наоборот, вот, что такое любовь, что такое побуждение, что такое чувство? Ну, говорят, что там, допустим, это изменение химических реакций мозга. Но тогда человек принципиально ничем бы не отличался от раствора поваренной соли. Но раствор поваренной соли ничего не чувствует. А химический человек от раствора поваренной соли отличается только разве сложностью реакции. То есть совершенно очевидно любому человеку, что в нем есть нечто, что отличает его от вот простых жидкостей, от растворов и так далее. Он может любить, страдать, стремиться, чувствовать. И он это чувствует как мир внутри себя. И опять же говорю, вот как в примере со временем, не очень-то синхронизированный с этими внешними чувственными ощущениями. Синхронизированный, но изменяющийся. Если бы он был только порождением этих чувственных ощущений, вы бы, например, не чувствовали изменений времени. Вот для раствора поваренной соли все его химические реакции четко связаны с временем, которое может фиксироваться часами. Вот так же и наше сознание. Но когда человек воспринимает окружающее чисто аналитически, формирует свое представление, то он превращается в материалиста. Он думает, что он живет в этом пространстве времени, он думает, что его сознание – это порождение органических форм его сознания. Он думает, что вот, который, все это состоит из химических элементов и так далее. Хотя, опять же, я отмечу, что последние исследования ученых, натурофилософов, вы помните, мы когда-то разбирали книжку «Голографическая вселенная», и вот там приводились исследования физиолога Прибрама и физика Бема. Бем доказал, что вся Вселенная существует только из одной элементарной частицы, а Прибрам доказал, что в том же мозге память не находится, как на диске, записанной на определенных участках, а что мозг – это как голограмма, и там память распределена как в голограмме, что если, например, были случаи, когда человек теряет половинку мозга, то его память становится менее четкой, но он не теряет своих воспоминаний целиком. Ну, казалось бы, половина воспоминаний должна уйти, если у него половины мозга нет. А этого не происходит. Это точно так же, как с голограммой. Если взять голограмму и разрезать ее, вот если взять фотографию и разрезать на половинку, то получается только половинка фотографии, половинка исчезает. А если голограмму разрезать на половинку, это, так сказать, ну, это фактически дифракционная решетка, и облучить ее опять светом, то изображение просто будет чуть меньше и чуть менее четким. Но оно не станет половинкой изображения. Вот так вот работает человеческий мозг, и не только человеческий мозг, а и все эти вот органические структуры тела. Вот есть более внутренние органические структуры, более внешние. Есть такие фотографии, например, когда лист растения отрезают половинку, а потом фотографируют в ультрафиолетовом свете. И там видна еще четко вот такая вот как бы отрезанная половинка светится. То есть растение, оно состоит из чисто химических элементов, а есть его электромагнитная составляющая. Вот эта вот электромагнитная составляющая остается.
Еще видно, да?
Ну, то же самое с человеком.
Да,
когда, например, ампутация идет, руки, ноги, то же самое.
Фантомная боль. Вот вроде рука отрезана, а человек не испытывает боли. Хотя, казалось бы, чему там болеть. И ну вот поэтому материалист, он твердо убежден в существовании органических форм, телесных, там, минеральных и так далее. Но вот эти вот явления психологического порядка для него остаются чем-то таким, ну, как бы эфирно непонятным. Что такое любовь, что такое ненависть, что такое желание. А вот латинское слово говорит... И вот это надо всегда четко помнить, что все побуждения человека – это органические формы, не только внешние, то есть тело, там мозг, органы и так далее, но и внутренние. Что любовь, ненависть, мышление – оно все внутри существует во внутренних органических формах, только духовных. То есть какая разница, например, наш мозг, он зависит от общего наития всей Вселенной, и поэтому наш мозг природный, он не формируется полностью наитием нашего внутреннего тела. То Человек не может изменить свое тело при рождении так, как он хочет, чтобы оно было. Хотя человек формируется во внутреннем природном, где отсутствует пространство и время фиксированное. Вот это очень четко надо понимать, что человек начинается в нисходящей последовательности творения, которая начинается с самой высшей степени, это божественное, потом проходит через небесную, потом через духовную степень, это все раздельные степени. Они соответствуют друг другу как причинные следствия. И потом формируется духовно-природная форма. И вот в этой духовно-природной форме есть природное внутреннее и природное внешнее. И в природном внутреннем человек формируется целиком. А вот во внешних формах это выглядит так, словно он формируется по кусочкам в процессе течения времени. Вот. Кажется, что прошлого уже нет, что будущего еще нет. А мы – это некий такой странный миг между прошлым и будущим. Но вообще, на самом деле, если к этому подходить достаточно последовательно, то если прошлого уже нет, а будущего еще нет, и сжимать вот эту вот линию, то в результате все исчезнет. То есть где вот этот, ну, момент какой, он, кажется, должен бы иметь какие-то пространственно-временные формы. Ну, вот когда это еще, ну, состояние атома, скажем, мгновение назад, но не состояние атома, допустим, или там элементарной частицы сейчас. Вот это вот в физике обнаружили в свое время, что невозможно с точностью определить там импульс частицы и его местоположение. То есть ты определяешь точно, но тогда там нет движения, изменений. А если ты учитываешь изменения, то невозможно точно, он как бы размазан.
Ну, только это на секунду обнаружения его можно.
Да. Ну, не на секунду, а вообще. То есть, как, там даже не секунда, а там мгновение. Ну, то есть, на это мгновение можно сказать, что он находится тут.
Здесь, да.
Но если это мгновение теоретическое, если оно практическое, потому что импульс отражает именно движение, силу, то тогда не совсем понятно, как бы размазано получается. Есть определенные границы. Но на самом деле тут еще есть более забавные вещи. Как бы, например, когда луч проходит через стеклянную призму, то он в ней отклоняется. Он проходит по самому кратчайшему пути. Но проблема заключается в том, откуда луч знает, где самый кратчайший путь в призме. Он всегда, вот он упал на одну поверхность, преломился в ней и самым кратчайшим образом подошел к другой поверхности. Но если другая это плоскопараллельная пластинка, он подойдет в одном месте. Если это наклонная пластинка, он подойдет в другом месте, но самым коротким путем. Что, он заранее знает, как ему идти? Это же безумие. Это говорит просто о том, что структура мира четырехмерная. Что то, что мы воспринимаем как, скажем так, некий мир трехмерного пространства, в котором происходят изменения во времени, это только видимость. Ну, мы с вами это не раз уже разбирали, а что на самом деле пространство и времена существуют в некой, так сказать, некой единой цельности. Вот это вот есть внешнее и природное. Ну, это если рассуждать по физике. Практически же, если говорить по латинскому слову, не существует вообще никакой этой материальной реальности, в которой существовали бы реальные, пусть даже четырехмерное пространство. А каждое мгновение формируется в восприятии изнутри, из внутреннего природного во внешнее природное, но таким образом, что оно согласовано с другими так называемыми моментами этого как бы четырехмерного пространства времени. И поэтому вот как кинофильм. Вот помните, мы разбирали, вот он задуман режиссером, его снимают, и в результате получается лента, на которой все этапы сценария разбиты на конкретные квадратики. Но пока фильм не снят, ты этого сценария не увидишь. Существует сценарист, существует этот кинооператор, существуют артисты, существует лаборатория, которая проявляет пленку, все. Но чтобы просмотреть фильм, он должен существовать уже на пленке. Вот так вот внешняя природная, это та пленка, на которой сходятся все. А вот фильм снимается в нисходящей последовательности. И в результате, так сказать, самая внешняя или последняя степень чувственного восприятия, это вот это вот как бы четырехмерное пространство-время. А в восходящей последовательности оно осмысляется по кусочкам. Вот первый кадрик, второй кадрик, третий кадрик. Вот если все будет намешано, то будет каляка-муляка, ничего не будет. А если, вот когда фильм снимается, четко задумано. Вот тут начинается сюжет, вот тут герои приходят, вот тут они меняются, развиваются и так далее. В конце наступает развязка. Вот каждое человеческое существование – такой вот сценарий, который реализуется таким образом. Вот на этих кадриках. Вот тут вот на этом кадрике есть зачатие, там, оплодотворенная яйцеклетка. Вот тут его как бы первое, второе, третье, четвертое, пятое развитие. Потом вот рождение. Ребенок такой плачет, все, у него нет никакого рассудочного, ничего нет. Он ничего не знает, ничего не понимает. Потом он растет, растет. Его обучают внешними знаниями. Он эти внешние знания как-то воспринимает. В нем постепенно развивается способность к аналитическому мышлению. Потом рассудочное, природное. Потом он начинает там заниматься своей жизнью, как бы преобразуется, возрождается. И потом в нем как бы возникает рассудочное, духовное. Но по этому сценарию в нем рассудочное, духовное или возникло, или не возникло. Но этого никогда не узнать, пока не будет просмотрена вся пленка. Поэтому нет предопределения. В восходящей последовательности предопределения нет. А в нисходящей последовательности оно есть. Вот в чем была ошибка Калина? Он приписывал то, что относится к нисходящей последовательности, к тому, что происходит в восходящей последовательности. Именно там, где образуется как бы отделенное от Творца сознание. И вот в этой внутренней иерархии, во внутреннем природном, рассудочно, вот все степени там есть, интеллектуальное это разумение. Вот в интеллектуальном происходит аналитика. Вернее, сначала есть вот есть самые внешние чувственные ощущения, которые порождают наличие некоего трехмерной реальности, в которой происходят изменения вне нас. Но на самом деле это все восприятие того, что называется в латинском слове принадлежностями памяти природной, или же научностностями. Научностности – это последнее органическое сознание, что реально существует. Но научностности относятся уже ко внутреннему природному. То есть они не находятся на этой подложке. Вот вся эта подложка – это чистой воды реальная видимость. Но чистая видимость, ее не существует. А вот органические формы принадлежности памяти уже существуют. Но увидеть их в микроскоп невозможно, потому что микроскоп – это принадлежность подложки, какой бы то ни было, обычной, электронной и так далее. А потому что внутри нет пространства и нет времени. Там есть распределение по порядку восприятия. Потому что, Господи, все восприятие нисходящей последовательности идет одновременно, а восходящая последовательность, она как бы распределена. То есть человек сначала воспринимает свое детство, потом свою зрелость, потом свою старость. Последнее мгновение, вернее, так сказать, разрыв под подложкой, ну, допустим, там остановка сердца, смерть. Но это воспринимается, говорится в латинском слове, что ангелы не воспринимают смерть как смерть. Когда они читают смерть, они думают о воскресении. Потому что смерти как таковой не существует. Смерть – это если бы человек был действительно структурой вот этой вот материальной, и как только сердце остановилось, то эта структура начинает распадаться. Кажется, человек начинает распадаться. Ничего подобного. происходит просто отвлечение, то есть сбой, так сказать, наития в последовательности восходящей. И воскресение, отвлечение сознания от своей природной составляющей. То есть человек воскресает в том мире. Воскресает, вот я как раз сейчас работаю над этой темой, он сначала среди ангелов небесных, потом спускается к духовным и так далее. То есть момент смерти – это момент воскресения. Это когда происходит расформирование самого нижнего чувственно-природного восприятия в человеке. То есть духи расходятся. То есть все наши чувственные восприятия, все наши побуждения, все наши желания, представления – это духи, обитающие в нашем сознании. Нам кажется, что это мы хотим, мы стремимся, мы желаем. А это в нас каждое наше желание, каждое стремление – это конкретный дух. Стремится, желает. И поэтому нам кажется, что мы продвигаемся вперед. Одни духи уходят, другие духи приходят. И всякий раз, когда духу удается захватить, продавить свое желание через наше сознание, оно становится и нашим желанием. И восходящей последовательности, потому что духи воздействуют в нисходящей последовательности. Человек управляется духами в нисходящей последовательности. Но если оно дошло до действия или же служения, сейчас совершил действие, соответствующее желанию, хотя бы пожелал совершить это действие, это становится частью его сознания в последовательности восходящей. Оно становится частью его собственного. И остается в нем уже в целую вечность, как его собственная духовная принадлежность. И она формируется в органических формах. То есть дух – это органическая форма. И эта органическая форма или она привита и зафиксирована к точке сборки, или она отброшена. И тогда там привито другое. Привито желание отбросить данного духа. И это все прививается во внутренних органических формах, которые принадлежат ко внутреннему природному сознанию. И, соответственно, и то, что называется научностностями или же природными познаниями памяти, это органические формы, самые внешние. Более внутреннее то, что относится к разумению или же к интеллекту. Там, где находятся вот эти вот, это в каждая вот структура разумения интеллекта, это влияние ангелов и духов из того мира, происходящее по определенным коловращениям внутренним, то есть структурам. То есть структурности отражаются на подложке, и это называется законами логики, законами мышления человеческого сознания. Поэтому человек мыслит именно так, а не иначе. А если это нарушается, то человек сходит с ума. Он теряет способность рассудочно мыслить, природно-рассудочно. Также появляются все вот эти вот болезни психические и так далее. Потому что вот, например, одно дело психическая, органическая болезнь, когда человек шизофреник, например. А другое дело, когда он вроде бы не шизофреник, то есть не позволяет выявить какие-то нарушения, но говорят, что идея фикс у человека. Человек, у которого, например, идея фикс, или который зомбирован телевидением, он же не больной. Но у него внутри все так расположено, все эти органические формы, что он мыслит в противоречии с законами логики, с законами причин и следствий и так далее. Он не в состоянии нормально анализировать информацию. И это вроде бы и не болезнь. И в то же время как бы полное извращение любых законов логики, мышления, порядка, последовательности. Это все вот зависит от органических форм, которые образуются в последовательности восходящей наитием, ассоциированным с человеком духов. И вот когда наступает... И это все происходит, так сказать, в определенной гармонии. Это наитие, наитие. А потом наступает сбой, например. Прекращается вот наитие ангелов небесных, которое образует нормальную работу сердца. Затмевается каким-нибудь более нижним, вот как солнце облаком, нижним духовным слоем духовных сообществ. Раз, и наступает сбой, называется сердце остановилось, инфаркт, разрыв, ослабление сердечной мышцы, или какие-то духи соответствуют принимаемым какой-то чем-то, он отравился, говорят, да, на самом деле, что такое яд? Это представительство по соответствиям какого-то адского сообщества. Вот оно вошло в органические структурности его сознания, а оттуда это воплотилось, что человек нашел какое-то химическое вещество, или ему ввели его, и раз, сердце остановилось. вот это вот как бы зашло затмение, прекращается наитие вот этого непрерывного влияния небесных ангельских сообществ, которые соответствуют сердцу. Все, оно остановилось. И как в железнодорожной катастрофе. Тут вагончики следуют за поездом, тут этот пошел под откос локомотив, и они начинают друг на друга. То есть наступает вот это вот смешение внутренних органических форм, которое внешне выглядит как разрушение постепенной органических форм этого тела, у которого остановилось сердце. А в том мире это выглядит так, что эти духи, так сказать, то они как бы следовали как под, ну, в строю друг за другом, маршируя. А тут вдруг что-то вот в толпе, да, паника началась, и они все в стороны, и каждый стремится отскочить, убежать, и все это разбежалось, и все, исчезает внешнее чувственное влияние, которое формировало восходящей последовательности человека, и он как бы отрешается от этого, и остается то самое внутреннее, что его когда-то зачало, то есть влияние ангелов небесных, потому что зачатие происходит от влияния ангелов небесных. Вот они создают самое первое вот это вот. То, что воплощается в качестве оплодотворенной яйцеклетки. И тогда человек воскресает. То есть он как бы вот, это как человек в кошмаре спал, но раз проснулся. Но ангелов небесных он не видит, потому что он не в состоянии увидеть их света, он их чувствует наитие. Но если он не в состоянии выдержать их наитие, он начинает себя чувствовать стесненной, как рыба, вытащенная из воды. И он начинает погружаться, он как бы пытается найти точку опоры, погружается ниже, приходит к ангелам духовным. Они ему дают свет. Но если он не в состоянии вынести свет истины, потому что они дают свет внутренней истины, а он привык жить ложностями, потому что у него остается человек, это внутренняя память. Вот что такое внутренняя память? Это память самых внутренних степеней природного. То есть это самое внутреннее природное. Это вот там, где должно образоваться рассудочное. Или же образовавшееся рассудочное. Если у него образовалась рассудочная небесная, то есть внутренняя память, он останется с ангелами небесными. Если у него образовалась рассудочная духовная, он примет наитие этих ангелов духовных, останется с ангелами духовными. Если он не принимает их, все не образовалось, он начинает как бы спускаться все ниже и достигает своего мира духов. Мир духов, это, так сказать, он находится в этом, именно во внутреннем природном раздельной степени. И вот тут из памяти внутренней, потому что память внутренняя, она для осознания себя, она должна получить чувственное ощущение. На него начинают влиять духи, которые соответствуют органическим формам его внутренней памяти. То есть это органические формы в божественном сознании. На самом деле все, что существует, все существует в сознании Господа от вечности. Он как бы выделяет часть своего сознания, сознательно ограничивая, переотражая все это как во множестве зеркал и так далее. Вот от чего создается впечатление, что существует некое сознание, отделенное от своего Творца. И все это вот это вот, и память внутренняя, и память внешняя, это все органические формы. И точно так же рассудочное, это высшие органические формы сознания. Я имею в виду рассудочное природное. Но рассудочное природное образуемо из как бы наития снизу, как бы путем процесса аналитического осмысления. Оно кажется образующимся влиянием из чувственного вовне в сознание, то есть в побуждение и так далее. А вот рассудочное духовное, оно образуется наитием свыше. То есть когда принадлежности или же состояние духовное, небесное, и духовное наитствует в степень внутреннюю природную, то вот они образуют там вот эту вот внутреннюю форму рассудочного духовного. Оно не образуется аналитикой, но оно закрепляется аналитикой, потому что оно, это если образовалось рассудочное духовное, оно влияет на внутреннее чувственное расположение памяти, вплоть до памяти природной, и располагает их в форме определенных действий. То есть являются видимости реальные, так называемых природных действий. И человеку тогда представляется, что он живет из божественного наития в свое внутреннее сознание и совершает действие этого наития. То есть совершает дела благолюбия или даже небесные дела. То есть отвергает зло как грех против Господа и стремится помогать ближнему как самому себе. И любит его как самого себя. Вот это вот наитие органических форм, вот этого, так сказать, самого внутреннего мозга, которое находится в самой высшей степени внутренней природной сознания. Но если этого нет, то есть когда образуется природное, рассудочное, духовное путем аналитическим, то это как бы вот мертвое человеческое тело. Там есть тело, но оно мертвое. Вот эти люди, вот их после воскресения ждет именно вторая смерть. Потому что в этом теле зло может быть рассудочно подтверждено. То есть принять формы мертвого человеческого тела, а если это, собственно говоря, и есть адское существование. То есть все в аду, они духовно мертвы. Это латинское слово говорит, да и Тет Завет говорит про духовно мертвых. Это как бы это тело стремится ожить, и оно умирает, потому что вот оно начинает привлекать к себе, когда человек спустился в самые нижние слои мира духовного, мир духов, оно начинает к себе привлекать духов зла, и оно связано с каким-либо адским сообществом, и человек как бы оживает, а на самом деле он вторично умирает. Он превращается в духовно мертвого демона ада. Но пока этого не образовалось, пока еще нет вот этого мертвого или живого духовного тела, это еще не человек, а это какое-то вот ни было человекоподобное животное. Потому что тогда представления, ощущения и так далее пребывают на уровне животного тела, на уровне животного сознания. Человек ведет себя как животное, которое... однако может разговаривать, потому что есть наитие вот этих вот небес в его интеллектуальной способности. Вот есть люди, которые вот говорят, вот лиса, тигр, волк, овца, заяц. Они как животные в своем внутреннем и ведут себя как эти же животные. Человек-лиса ведет себя с исключительной хитростью, хищностью. Человек-волк ведет себя без всякой хитрости, но очень хищно и злобно. Но... вот мы говорили, что у таких людей еще есть шанс после воскресения к преобразованию через остаточность. Потому что пока у них вот в детское, вот такой человек фактически, он как бы еще набор строительных материалов. То есть в последовательность нисходящей на него вкладываются. Вот сначала в детстве всякие проявляются, что в него сначала вкладываются всякие остаточности, который составляет самую сердцевинку его человеческого. А потом он через аналитическую способность, не образовав в себе рассудочного, то есть он изощрил свою аналитическую способность. Он, например, вот вор в состоянии продумать очень хорошо, как он украдет. Человек, какой-нибудь работник, там, инженером в состоянии работать, замечательным, прекрасным программистом и так далее, но он внутри еще не человек. Он груда строительных материалов, которые сосредоточены на каком-то животном уровне. Вот в нем это вот как царство, где на троне сидит волк, овца, там мудрая сова и так далее. И он живет как животное, говорящее животное, действует как животное, чисто импульсивно по побуждениям. У него даже может быть какие-то внешние подчинения, там совести и так далее. Но он не... является еще человеком, потому что в нем не образовалось это внутреннее рассудочное. Но, опять же, я говорю, пока оно в нем не образовалось, вот если в нем образовалось природное рассудочное, он получает шанс к преобразованию и возрождению. Он тогда может стать подлинно религиозным. Потому что человек-животное, он может быть верующим. Вот посмотрите, как в храмы ходят, там пасочки светят и так далее. Истово поклоняются и ритуалам. Но для них это не имеет значения, это не оказывает влияния на их жизнь. Он вышел из этого храма, и он ведет себя как такое же животное, как он туда вошел. Его это не интересует. Все, попробуй с ним поговорить про вещи духовные, он на тебя ополчается. Вот у нас своя вера, отцов и так далее. Что там это вот там. Вот это самое главное в жизни, это вовремя там свечку поставить, пасочку осветить и так далее. Вот это чисто такое языческое. Причем даже не языческое в хорошем смысле, а в самом плохом. То есть чисто ритуалистическая религия. Но такой человек, с одной стороны, у него нет никакого шанса даже преобразоваться, я не говорю возродиться. Но с другой стороны, у него есть шанс после воскресения в том мире, после страшных опустошений, потому что опустошения так просто не совершаются. Там то, что у человека проходит на уровне там, моральных мук и нравственного возрождения, там приобретает формы своей реальности. То есть там переживает страшные войны, страшные конфликты, страшное там наказание. Потому что когда он там начинает себя вести как дикое животное, он пришел в это общество. Например, он тут был судьей или каким-нибудь чиновником. Он пришел в общество, и у него осталось, так сказать, стремление к его должности. Ему говорят, кто ты? Он так думает, кто? Ну, наверное, там, заведующий завскладом. Или там, судья. Его говорят, хорошо, вот, становись, он становится. И начинает красть, судить так, чтобы все в карман ложить. Ему, ах ты сволочь, на дыбу его. Это не литературно, это буквально, потому что там не саскаются. И его на дыбу доводят до состояния полусмерти и хорошим пинком из общества выкидывают, когда он уже, так сказать, прошел все страдания. Вот он идет, пришел в себя, какое-то другое общество. Если не раз не вразумелось, второй раз говорит, да, вот я там какой-то судья. И вот снова раз и опять. И он приобретает на уровне рефлекса страх. Его приходит, спрашивает, он даже боится подходить к таким обществам и объявлять, кем он есть. Тогда он ходит, но он же голодный, потому что там не является пищей для тех, кто не совершает служений. И он тогда подходит и ищет, вот, кто бы вы меня занял. Я хочу работать, только не знаю, кого мне, я не знаю, кто я, кого мне работаю, вот займите меня. Раз, это описано в апокалипсисе открыто, когда происходит. Его кто-то берет и в качестве, как наемного работника, он уже не человек свободной профессии, а наемный работник. Но так как он никогда не создал у себя стремление к жизни, ради дела какого-то работать, а только ради личной выгоды, то он не хочет работать. Пока хозяин смотрит, он работает, отвернулся, не работает, его выгоняют, он так далее, ходит голодный. И вот тут наступает тот момент, когда он или может совсем отчаяться, расформироваться. И тогда к нему могут прийти ангелы и попробовать взять из него вот эти вот остаточности. Тогда он, с ним происходит фактически распад личности. Он уже не хочет быть, не жить, не существовать, как отчаяние, вот как люди кончают с собой в мире. Он как бы там кончает с собой, но тогда ангелы приходят, воскресают в нем эти остаточности, и из них начинают постепенно формировать человеческое. Он доходит до уровня, вырастает из него ребенка, там, 3-5 лет, а потом берут в небеса, и там ним работает и так далее. Но если он, опять же, я говорю, все-таки образовал все какое-то природное рассудочное, и он тогда в нем капсулируется не его прежняя жизнь, например, а наоборот капсулируются вот эти остаточности, все доброе и хорошее, они в нем опустошаются, то есть испаряются. И тогда он в результате подходит, он все еще активно живой, он подходит к какой-то расщелине, видит, она открыта, спрашивают, что там. Ну, говорят, там вот сообщество животных, там типа еда есть, да, если будешь работать, то есть. Он туда заходит, и за ним это все закрывается, а это и есть преисподняя. И там над ним уже стоит распорядитель, судья, где он уже не свободный работник, потому что свободный работник дали, хочешь, занимаешься, нет. Не хочешь, тебе, ну, говорят, ну, иди, братец, дальше. А он раб. Ему там не дают уже работу, а ему говорят, вот ты будешь делать то-то, то-то и то-то. И не шали, парень, будешь шалить, тебя это вот, ну, жестоко накажут. И оттуда выхода нет. То есть там есть и наказание, и все это вот вечное рабство. Вот как вечная зона. Только из зоны, ну, как вечное заключение. Но самое главное и забавное, что это для него спасение, потому что это помогает продлить его существование, иначе бы он полностью распался. Но, то есть, вот надо четко понимать, что вот то, что нам кажется некими эфемерностями, то есть любовь, разумение, мышление и так далее, это и есть реально существующие органические формы. Вот любая наша мысль, это существует в органической форме. Любое наше побуждение, чувство, оно все существует в органической форме. А вот то, что нам кажется реальностью, наше материальное органическое тело, окружающие нас предметы и так далее, вот это-то и есть совершенные видимости. То есть они существуют только как вспомогательные инструменты, с помощью которого все, что в нас насевается в последовательности нисходящей, обращается в последовательности восходящей в органические формы нашего личного существования, в те реальные органические формы, которые в Господе существуют всегда. Мы не говорим вечно, потому что вечно существует только Господь. Но вечность и бесконечность – это не термины длительности и протяженности, а это термины отсутствия всякой длительности и всякой протяженности. Человек же, дух потом, он существует не вечно, а без конца. Вот в этом большая разница с Господом. Господь существует вечно, ибо он лишен всякой протяженности и длительности. А любой дух, у него есть протяженность и длительность. У него есть видимости времени, видимости пространства, которые никогда не кончаются. И вот в этом разница. Протяженность и длительность, даже если она нескончаемая, она не бесконечная. Это как бы тонкое такое различие, но оно есть. Это просто оно никогда не кончается. Оно длится и длится и длится, бесконечное разнообразие. Вот как количество дифференциалов в интеграле. Интеграл, он нечто конечное, это некая конечная форма. Ну, любой интеграл – это некая конечная форма в таком в чисто физическом смысле. Например, вот как это печенье. Ну, просто печенье. Но если его начать рассматривать математически, то его делят на бесконечное, вот как форму, вот как, из чего возникло, собственно, интегральное исчисление, интегрально-дифференциальное, из проблемы объема бочки. Вот есть бочка, но там ящик, понятно, там по теореме Пифагора сложил, определил его объем. А бочка, у нее же поверхности изогнуты. Как определить, сколько в эту бочку поместится вина? Ну и вот эти, которые придумали это исчисление, давайте как бы мысленно разрежем бочку на количество вот этих вот, положим ее на бок и разрежем мысленно на срезы. Диаметр, длина отрезок каждого среза будет стремиться к нулю. Он не будет нулевым, но будет стремиться к нулю. И посчитаем уже его как вот этот форму геометрически строгую. Потому что в этом он, если стремится к нулю, то у него вот это не изогнутое, а оно как бы теоретически, как в ступенечке, знаете, вот как разбивает на такие ступенечки. Mm-hmm. То есть каждая часть мы можем вычислить как прямоугольник. А потом сложить их всех вместе и этим определить обмен этого. Но сколько таких вот дифференциалов, то есть таких срезов помещается в этой бочке? Да сколько угодно. Чем ближе он к нулю, тем он прямоугольнее, то есть точнее для анализа. Но в конечном объеме бочки не может поместиться бесконечное количество этих срезов. Их там неисчислимо много, но не бесконечное количество. Вот точно так же и состояние жизни человека в вечности неисчислимо много, но их нельзя назвать бесконечностями, потому что бесконечность – это то, что лишено всякого протяженности и всякой длительности. Об этом, кстати, вот первая глава книги Талка. Если вы помните «Духовное христианство», он как раз разбирает, что такое вечность и бесконечность с точки зрения латинского слова. Вот если ее почитать, вот там это все очень четко обозначено. Мне, кстати, пришло в голову, что, наверное, надо все-таки издать вот эти привиденные главы. Потому что я все, что там было существенно, перевел. А то, что идет дальше, оно относится к Господу от вечности, то это я заменю своей статьей «Господи от вечности», который фактически ту же работу проделал, но только уже, я считаю, в завершенном и исправленном виде. Ну, я сейчас этим займусь, может быть, будет, чтобы почитать в книжном варианте. Ну, когда оно издастся, если оно издастся, конечно. Ну что, может, у кого-то будут вопросы? Ну, они могут быть какие угодно, не обязательно по теме.
Значит, у меня такой вопрос. У человека случился инфаркт. Сердце остановилось, и он умер. А как в этом случае ведет себя головной мозг? И, может быть, отдельно память.
Ну, у головного мозга есть 7 минут. То есть пока там есть питательные вещества.
Пока сердце, когда оно остановилось,
да. То есть снабжение кислородом, питательными веществами прекращается. И другие органы в этом смысле более выживательные. То есть их можно выразить. Все, а вот мозг там что-то 7 или 8 минут. И наступают необратимые изменения. И уже даже если подашь, вот снова запустишь сердце, подашь это вот, то в лучшем случае может получиться овощ. То есть, как бы, вроде бы клетки функционируют, а сознания нет. То есть, произошло разъединение. То есть, головной мозг, он работает в гармонии с внутренними органическими формами сознания. Если произошло это, так сказать, дисгармония, они, ну, как шестеренка, да, одна выскочила, и все, крутится, уже не это вот, не совмещается, то в мире природном человек никогда себя уже не осознает, но он себя осознает в мире духовном, как воскресший человек. Отсюда не всегда, но проявляющиеся, знаете, вот эти воспоминания у людей, прошедших клиническую смерть. Далеко не все люди, прошедшие клиническую смерть, имеют эти воспоминания. Но у некоторых есть воспоминания.
Да,
это тот момент, когда сознание было отрешено от всех чувственностей самого внешнего природного слоя сознания. Этим же искусственной смысле занимаются люди, занимающиеся медитацией, там, отрешением от всего телесного. Это же переживают наркоманы, например, алкоголики. То есть, когда у них организм отсоединяется от гармонии с внешними чувственными восприятиями, в него начинает наитствовать реальность из мира духовного. То есть реальность из тех духов, которые с этим сознанием связаны, ну, так называемые ассоциированные духи. Вот отсюда же сны, например. То есть это реальность ассоциированных духов, которая воплощается в чувственные ощущения. И вот во сне для нас это абсолютная реальность. И во сне мы видим людей, которые, допустим, от нас далеко или далеко в прошлом. И мы их видим как реальных людей. Ощущаем как реальных людей. Потому что во внутреннем природном сознании нет пространства и времени такого фиксированного, как во внешнем чувственном природном. Точно так же, как и в медитациях. Вот это называется выход из тела.
А что происходит с памятью? Реакция ее
природная есть? Память капсулируется. То есть природная память усыпляется. У человека остается только внутренняя память.
Угу.
То есть но внутренняя память, собственно, и составляет личность человека. Человек думает, что он личность, потому что он помнит, кто он был вчера, кто он был позавчера, какие-то навыки и так далее. Это все ерунда. Это только внешняя одежка. А самое вот, есть люди, которые теряют память, знаете. Но у них остаются какие-то, они не пускают пузыри, как младенцы. Они нормально дышат, у них остается память, например, языка, память. Но они не помнят, кто они были вчера.
Угу.
Вот он просто раз, вот кто я был, куда мне идти. Вот у них отрезается связь с вот этой внешней памятью, относящейся к тому части сознания, которая связана с вчера, позавчера и так далее, но они все равно продолжают оставаться личностями, совершенно конкретными, совершенно четко действующими, ощущающими себя. Вот после смерти человек теряет связь вообще со всей своей внешней памятью, он к ней никогда уже не возвращается. Но он, тем не менее, ощущает себя вот такой вот личностью, вот как человек, потерявший память, только очнувшийся в другом мире. Не в нашем, а...
потусторонним, да?
В более реальном мире.
Да. Но он все тот же человек. К нему начинают возвращаться...
наклонности все его, чувства, побуждения.
Но там эти все состояния возвращаются. То есть он начинает как бы проживать всю свою жизнь заново. Но просто в другой обстановке, в другой реальности. Но он связан с теми же... Вот почему вот человек после смерти, говорится, встречает своих родителей. Он их ощущает как родителей. И они ощущают его как своего ребенка. Но не из внешней памяти, а из внутренней. Вот это внутреннего сродства душ, которое возникло. Но когда человек постепенно в том духовном мире опустошается, он постепенно теряет свои связи вот эти вот с духами другими. И он начинает воспринимать за своих родственников тех, кто находится в том его вечном сообществе. Когда человек приходит на небеса, то он там воспринимает всех окружающих как своих там родителей, братьев, сестер, там, родственников, друзей и так далее. И он совершенно не вспоминает уже, так сказать, своих материальных родственников, братьев, друзей. Потому что там все по внутреннему сродству уже определяется. Но пока он в мире духов, он еще встречает, так сказать, духов, которые были его родственниками, воспринимает их именно как родственников, ну и в возникающих обстоятельствах радуется. Большинство вообще не понимает, что они находятся в другом мире и что они умерли.
То есть смерть можно заменить словом, ну не заменить, может рядышком поставить, есть такое слово, переход.
Трансформация, да, переход.
Трансформация называется, да?
Ну это переход, это как бы русский перевод слова трансформация. Переформирование. Вот.
Переформирование.
Преобразование, вот. Преобразование.
А почему люди так боятся смерти?
Ну, потому что они думают, что они производные вот этого природного тела. И что со смертью тела их сознание исчезает навсегда, их личность исчезает навсегда. То есть любой материалист, он себя таким образом чувствует. Вот религиозные люди немного иначе. Многие боятся смерти, потому что боятся посмертного наказания. Они понимают, кажется, что блудивая кошка всегда помнит, чью сметану она зажрала. Я такое тоже встречал. Когда чувствуют люди верующие, но боятся смерти, потому что понимают, что там, так сказать, строго спросится. Некоторые для себя придумывают наркотик. Это отпущение грехов. Вот такие смерти вроде бы не боятся, но на самом деле они все-таки... И самое главное, что человек привязан к чувственному удовольствию. Ему кажется, что со смертью он потеряет все свои чувственные удовольствия. Многие вот по, так сказать, неправильному пониманию Писания думают, что после смерти они будут неизвестно где. И не будут иметь всех чувственных удовольствий, всех чувственных привязанностей, которыми они тут же. А как же так вот? Это еще хуже, чем потому, что даже в тюрьме у тебя еще есть какие-то, там хоть баланду принесу, а тут как в каком-то таком замороженном состоянии, что ли. Вот почему латинское слово в этом смысле очень полезное, оно возвращает человеку понимание того, как совершается это преобразование. Что человек ничего не теряет, а наоборот очень многое приобретает. Даже адские духи приобретают много. Хотя и адского.
Да. Помните слова из Евангелия? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. Почему-то многие люди не придают значения этим словам.
А вот потому что они не читают.
Вот не, есть такие, что прочитали, но не придали значения. Просто прочитали.
Вот смотрите, мусульманские террористы. Они ж не боятся смерти. Потому что они искренне верят в тот рай, который описан, чувственный рай, который описан у Магомеда. Вот эти вот викинги со своей Вальгаллой, которые шли в бой и не боялись смерти. Да, и христиане, в общем-то, тоже. Вот те же рыцари, например, которые верили. Они, ну, я имею в виду рыцари-монахи вот этих орденов. Они шли в смерть и на смерти, и совершенно поэтому, потому что они ожидали. И вообще большинство христиан, на самом деле, в отличие от богословов, они жили по-простому, они верили, что они воскреснут после смерти, все. Это же в средние века это было всеобщее убеждение, что вот после смерти ты просто приходишь в другой мир. И существовала вот эта идея чистилища и так далее. И было множество всяких сказаний, описаний, как люди вот всякие патристика, вот описание, как люди приходят в тот мир, как они там что видят. То есть, и такие люди смерти не боятся. То есть человек, который верит, он боится, может быть, боли, потери связи с родственниками и так далее. Но сама по себе смерть его не только не пугает, а и наоборот, в страшных обстоятельствах представляется единственным освобождением от всего этого.
И многие даже радуются, что там встретятся,
да,
с Богом.
Да,
именно,
да,
с Богом, угу, да?
Ну, редко кто радуется именно тому, что с Богом встретится, но многие радуются, что они там встретятся с ушедшими родителями, родственниками и так далее.
Ну, то есть у них есть надежда.
Да, и есть мотив.
Есть мотив, да.
Но, кстати, людям, которые при жизни приобщились к той реальности чувственно, им в этой жизни становится очень сложно. Это вот как, например, человек всю жизнь жил в подвале с крысами и так далее. А тут вдох ему показали выход, он вышел, а там травка, солнышко светит, тепло.
Крыс нет.
Замечательно, какие-то замечательные животные. А потом его хватит за ногу и обратно в этот подвал. Говорят, да, в будущем туда, можешь, выйдешь, но пока вот посиди здесь. И тогда человека может заставить только какое-то дело важное этим тут пребывать. Вот как Садхгуру, его спрашивали, а вы боитесь смерти? Да нет, говорит, не боюсь, наоборот. Если мне Господь скажет, что я завтра покину этот мир, то я сегодня закажу банкет с оркестром от радости. Мне, ему тут было вот только вот его служение удерживало.
А можно сравнить преисподнюю, вот, ну, на которой вы остановились в лекции, с гиеной огненной?
А это и есть. Гиена огненная,
это
есть преисподняя.
Это одно и то же, да?
Вот. Дело в том, что, опять же, люди, которые имели выход из той реальности, которые видали преисподнюю, многие как бы понимают, почему они удерживаются в этом мире. Вот было такое монашеское сказание, там два монаха беседуют, молодой и старый. Молодой говорит, вот скажи, почему мне все время хочется умереть? Почему я не могу этого выносить? Он говорит, да по глупости, потому что себе плохо представляешь, что нас там ждет за наши эти вот бесчинства и внутреннее несовершенство. Если бы ты это представлял, то ты был бы радовался своей келье, если бы она была пребывать, если она была бы заполнена даже грызущими тебя постоянно червями. То есть суть заключается в том, что человек, почему вот уйти из этого мира, это ничего хорошего, потому что это не решает ни одной твоей проблемы, но навсегда их фиксирует. Человек может меняться только в этом мире. Только деяниями, делами, действиями. И уйти, не преобразовавшись и не очистившись, это, ну, как минимум попасть там в очень нехороший переплет. Потому что там ты заново, вот говорится, что в том мире покаяния нет. Даже люди, которые знают, что есть та реальность и чувственно видели, они все равно будут тут стараться оставаться подольше. Вот как я это приводил такой пример. Человек это как гусеница. Уже он ползает по дереву, жрет листья, все. А потом, когда наступает период, она закукливается и превращается в бабочку и улетает. А допустим, какая-то бабочка, ей надоело, так сказать, жрать листья, она увидела, как хорошо эти пьют это вот нектар, все. Она себе сделала, там, выгрызла крылья, себе как-то приспособила и спланировала на цветочек. Но нектара она пока есть не может. У нее еще не прошли преобразование органа. Летать она по-настоящему тоже не может, только планировать. И она ползает, и от своих родных листьев она ушла, упала в какую-то несъедобную траву, и чахнет, и умирает. И она не стала бабочкой и потеряла все преимущества жизни гусеницы. Вот так вот, человек в этом мире должен заниматься своим делом, то есть питаться и готовиться к закукливанию, к этому преобразованию. А это именно борьба со злами, как грехами, то есть очищение. И по мере этой борьбы насевание в него Господом хороших состояний сознания. Это происходит не за день, не за два, не за месяц, а за многие годы. Постепенное изменение. И это часто такая жизнь, как бы накат-откат. То есть зло ушло, зло пришло, и ты падаешь, и ты ползешь по этому стебельку и обратно падаешь. Это вот как лягушка вот в этой известной. Ну, притча, которая в крынке со сметаной била-била лапками, пока не сбилось масло, чтобы она смогла оттолкнуться. Вот нужно биться, биться, биться до последнего. Вот в Евангелии есть, кто претерпит все до конца, тот спасется.
Тот спасется. А вот в Библии написано, не судьба человека от Господа. Это у Иегова. Не судьба человека от Господа. И вот если смотреть на жизнь человека, то как-то начинаешь осознавать, какая нескончаемая милость и любовь Бога к своему Творцу, творению. Mm-hmm. То есть Он хочет из этого земного творения сделать для себя творение, да, чтобы оно...
восприемника самого себя,
чтобы восстановить славу Божью, да, которую потерял Адам.
Но
и все человечество.
Что такое слава Божья? Это... жизнь истинного из доброго. То есть он хочет войти в человека, в его сознание поселиться. Вот старый человек не восстанавливается. Да, как дикая яблоня, ее нельзя трахтебедов превратить в хорошую яблоню. Как можно? Можно только отрезав веточку, взять прививку от культурной яблони, посадить. Подождать, пока она привьется, разовьется, потом другую веточку. И пока, например, старая крона вообще не исчезнет, останутся одни эти веточки. Но даже если хоть одна останется, то все же есть. И вот так вот для чего Господь воплотился в человека Иисуса Христа. Вот человек Иисус Христос – это вот эта добрая яблоня божественная, на ней божественные веточки. И Он хочет привить эту веточку к дикому дереву, к нашей яблоне, к нашему сознанию. И если это совершилось, вот смотрите, в привитой веточке живет не старая яблоня, а живет новая яблоня над старым, так сказать, стволе.
Вот как вы на предыдущих лекциях говорили, как ветвь к лозе.
Угу, да.
Прямо.
Нет, это ветвь, но лоза-то остается Господь, а ветвь на нашем сознании.
Угу.
И она тогда подавляет нашу собственную лозу, вот эту дикую лозу, и приносит множество винограда, вот этого плода, то есть... Вот это вот как бы одна из основополагающих учений, что человек не приобретает собственную новую волю, то есть его старая воля не возрождается, а он получает новую волю от Господа, но в своем разумении. То есть у человека есть волительная часть и есть его разумение. Когда человек, вот древние люди, у них... разумение образовывалось из их волительной части. То есть это как, вот знаете, форма и содержание. То есть воля была содержанием, а разумение было формой. И форма не существует без содержания. Мы не можем выделить форму отдельно, а содержание отдельно. Это всегда единое целое. И вот когда они пали... то в человеке его волительное было отделено, то есть старая воля все стремится воплотиться в свою форму, то есть в форму адскую. Но было привито вот это разумение через присоединенных духов, то есть ангелы, влияя, образуют в человеке в его сознании разумение, которое не принадлежит его воле. Вот это называется человек духовного гения. То есть почему даже самый злой негодяй человек может... мыслить о добром, в том числе и для себя, и даже себя сдерживать. Вот человек может себя останавливать, если он чувствует, что его злой поступок приведет его к несчастью, например, его посадят. Он бы и украл так, а вот он себя сдерживает. И даже имитирует перед собой и перед другими честного человека, чтобы его считали честным. Это действует его разумение. И оно подчиняет его волительную часть. И его разумение формируется наитием ангелов небесных. Но Господь, когда пришел, Он создал такое божественное человеческое, что Он может в это разумение врастать. Вот это и есть Дух Святой. Жить в человеческом сознании. И тогда уже в человеке не Он сам живет, но в нем живет Господь, но по форме его жизни. И человеку кажется, что у него появилась от себя новая воля добрая. Но он всегда должен помнить, что эта воля в нем от Господа. И он это может понять почему. Потому что он постоянно падает. То есть он как бы себя сдерживает. Все, потом раз, зло пришло изнутри, злая воля, все разрушает. То есть он видит, в нем две воли борются. Одна вот его старая, ветхая, другая новая от Господа. И поэтому вот этот был заповедь не есть плоти с кровью. То есть не присваивать себе заслуги за Господне действие, не начинать себя считать святым. То есть вот когда человек вроде бы преодолел зло, уже живет по-доброму, а потом снова падает, и он начинает себя мучить, как же так, я уже был таким хорошим. Вот эти эзотерики любят говорить, я совершенствуюсь. Мы не совершенствуемся. Мы просто перестаем быть злыми настолько, насколько Господь в нас от зла нашего собственного нас воздерживает. И мы должны всю заслугу приписывать Ему. Вот если мы не сделали злого или сделали доброго, говорить: Господи, я Тебя благодарю, что Ты меня в этом случае воздержал от воли моей, что я не поступил по злому. Или наоборот, что в этом случае Ты не дал проявиться моей воле, а сделал через меня добро другому. Я бы никогда лично не сделал. Если я сделал добро, это Ты во мне сделал, а не я. Это не мои заслуги тут нет. Вот это вот называется не есть плоть из крови, то есть не присваивать себе заслуги божественного присутствия и божественного действия в твоем сознании. И это очень сложно. И причем у меня на эту тему даже целое было занятие. Она называлась о самом страшном в искушении. То есть если человек преодолел искушение, но присвоил себе заслугу за это преодоление себе самому, это значит, что он не только не преодолел искушение, это значит, что он вошел в еще более страшное внутреннее зло путем подавления зла внешнего, менее страшного.
Это же гордыня.
Да, да.
Эгоизм.
Да. Угу. То есть, когда человек начинает себя считать равным Богу.
А вот человек живет на земле. И Библия говорит, что каждый человек за себя, ну, по делам, даст отчет Богу.
Ну, это говорит премудрость Соломонова. А согласно латинскому слову, премудрость Соломонова не входит в слово божественное.
Угу.
Это, там есть перечень книг в Ветхом и Новом Завете, которые составляют слово Божье.
А Апокрис не уходит? В Апокрис он не уходит. Не входит премудрость Соломона.
Да, не входит. Да.
Не входит. Они
это чисто человеческая книг. Мудрость.
Угу.
Это мудрость, но человеческая, не выше.
Угу. Хорошо, давайте тогда помолимся.
Спасибо вам.
Будем завершать нашу семью, а потом просто поговорим. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.